Михаил Ланцов. Помещик. Том 3. Ратник. Пролог. 1553 год, 2 декабря, Тула.
«Да ты спятил!»
— воскликнул Панкрат и хлопнул по столу.
«Я?»
— удивился Андрей, смотря прямо в глаза новгородскому купцу, прибывшему с родственником Агафона.
«Так мне уйти?»
«Нет!»
— хором воскликнули все присутствующие.
«Так какого лешего вы мне голову морочите?»
— рявкнул Андрей, заводясь на показ.
«Хорошо!»
— примирительно подняв руки, произнес Агафон.
«Давайте все успокоимся!»
«Эта грамота», — указал Андрей на бумагу, лежащую на столе, — «дает мне право платить мыть лично царю, треть от всего, что я получаю торгом. Мне, не вам, а значит, никто не посмеет требовать с меня сверх этого».
«Вот именно, тебе!»
— воскликнул Панкрат.
«Нам-то что с того?»
«А вы хотите платить мыт, как обычно?»
«Мы все равно будем его платить».
«В том-то и дело, что нет. Смотрите, официально торг веду я. Вы выступаете, как нанятые мною купцы, ибо лично торг вести мне невместно. С вами я заключаю ряд, определяющий вашу долю в прибыли.
И ты с нами будешь по всей Руси бродить? А как же твоя служба?»
«Зачем бродить?»
«Как зачем?» — удивился Панкрат. «Как мы в Новгороде станем доказывать твое право на мыт лично царю?»
«Мы продавать будем тут, в Туле. Церковь же готова покупать краску? Ей все равно, тут или в Новгороде. Так ведь?»
— спросил он у отца Афанасия. «Истинная правда», — степенно кивнул священник.
«А значит, никуда ее везти нет необходимости. Я товар привожу в Тулу, вы его продаете в Туле, получаете деньги, царю откладываем его долю, церкви ее, остальное мое и ваше».
«А если тебя в городе не будет во время торга?»
«Мы составим ряд на бумаге в трех списках. Один будет у вас, один у меня, один у церкви. В ряде том укажем, что действуем на основании царской грамоты. Если меня не будет рядом, то отец Афанасий или иной представитель церкви все подтвердит».
«Без всякого сомнения», — вновь кивнул отец Афанасий. Он действовал без санкций митрополита, однако понимал, тот возражать не станет, так как совсем недавно нарочным передал приказ оставить Андрея в покое. Но ведь в данном случае речь шла о выступлении в роли арбитра, за плату, да еще и по инициативе самого Андрея, что, безусловно, будет поддержано церковным руководством.
«А светильное масло, а иные товары, их тоже церковь будет выкупать?»
«Если пожелает, но не обязательно».
«Тогда как мы их станем продавать? Ведь мыть за торг с нас в Новгороде или иных местах спросят. А грамоты твоей под рукой не будет, да и наряд наш никто в иных местах может и не посмотреть. Это тут тебя знают, а там...»
«Беды в том великой нет».
«Как нет?»
— перебил его Панкрат, но Андрей вскинул руку в восстанавливающем жесте.
«Погоди, беды в том великой нет. Вы возьмете те товары малым числом для показа. И если покупателя они будут устраивать, то заключите с ним ряд от моего имени. Возьмете деньги и привезете сюда, в Тулу. Заберете товар и увезете ему. Торг пройдет тут. А там передача без всякого торга. А значит, и мыт брать не с чего».
«А за провоз товара?»
«Так вы ведь не на торг везете».
«Когда это кого-то волновало?»
Фыркнул Панкрат, но уже не так раздраженно.
«Тогда мы будем писать грамотку о том, что товар сей куплен в Туле, и мыт зато уже уплачен лично царю. Сразу. Весь».
Вряд ли после таких слов власти на местах станут сильно голову морочить.
Чай не прохожий случайный, а человек, ведущий дела лично с государем, и обижать его не след.
«А не лихо берешь?»
— после долгой паузы спросил Панкрат.
Не боишься, что с тебя государь спросит за такое самоуправство?
Чтобы он не спросил, нужно нам не только о прибытках своих думать, но и о делах державных. Мы торгуем тут, в Туле, прикрываясь грамотой государя.
Торгуем.
А значит, нам нужно заняться всяческой поддержкой местного полка городового.
Поддержкой?
Создадим общество соблагоденствия воинству тульскому. И станем в складчину туда давать часть доходов. А из тех денег помогать безвозмездно тем бедным воинам, что служат честно, но поиздержались от войны или разорения.
А не выходит ли, что мы-то больше, чем обычным делом?
Поинтересовался Агафон. А сколько выходит?
Ну, царю ведь треть надо отдать.
Так треть прибытков, а не треть вырученных денег. И церкви нашей тоже с прибытков десятую долю давать. Я беру половину десятой доли, остальные 52 доли от прибытка ваши. Здесь Андрей, конечно, лукавил, потому что стоимость товара он забирал во многом себе, из-за чего получал не только свой процент с прибыли, но и стоимость товара. И если со светильным маслом это было и так ясно, то с краской нет, но болтать о том он не спешил. И плюньте мне в лицо, если на постоянных торговых путях от Новгорода до Тулы без хитростей вы платите в мыт меньше 0,7 от прибытка. Так что даже если мы станем долей по 0,05 откладывать в казну этого общества, не обнищаем. И в пользе будем заметной.
80,
поправил Андрей Панкрат.
Если все честно делать, то мы-то за торг и проезд мы теряем 8,9 от всех прибытков. Правда, не от Тулы, а от Москвы. Но...
Вот!» — поучительно поднял палец Андрей. «Очень важно, чтобы государь наш увидел. Мы не только машины ради своей стараемся, а стремимся укрепить пограничье державы его. Притом добровольно о ней печемся. Правда, в таких делах нужно держать нос по ветру, чтобы не потерять голову.